Так что мы все можем войти в настроение молитвы за больных. И сейчас мы также хотим пребывать в молитве за приближающийся съезд бизнесменов здесь, который начнется в следующий четверг вечером. Там будут кое-какие прекрасные ораторы на этом съезде. Тусон. Конечно же, я сейчас живу в Тусоне. Это мой второй год там. И как я всегда говорил, я живу вверху в Иерусалиме. Мне не удалось убедить полицейского, вчера вечером мне выписывали штраф, в том, что это Иерусалим. Я был в пути, подъезжал сюда к перекрестку Апачи, и одна из моих фар погасла, передняя фара, ближний свет. И я пытался починить ее до заправочной станции, и погасла и другая. И случилось так, что я взглянул назад, и я увидел его красный сигнальный свет. Он остановил меня, и он сказал: «Вы знаете, за что я вас остановил?» Я сказал: «Да, сэр, одна из тех фар не горит». Он сказал: «Верно, вы знаете, что это нарушение правил?» Я сказал: «Да, сэр, но у меня не вышло добраться до станции. Я не обнаружил ни одной. Я пытался найти». Он сказал: «Вы откуда?» Я сказал: «Иерусалим». Он сказал: «Откуда, откуда?» Я сказал: «Иерусалим». Я сказал: «Я...» Он взглянул на мои права, сказал: «Вы служитель?» Я сказал: «Да, сэр». Я сказал: «Я из Иерусалима». Сказал: «Где это, за морем?» Я сказал: «Нет, сэр. Он находится здесь на холме, названный Тусоном. Его называют так». Я сказал: «Я был внизу в Иерихоне, здесь. Служил в долине». Это чудо, что он сразу же тогда не выписал мне штраф. Не так ли? Но он выдал мне краткое: «Поторопитесь и исправьте это», или...
Господь Иисус, мы предаем себя Тебе на это служение. Я помню все то, что Ты мне говорил, и все то, что Ты совершал перед людьми. Этому мы отдаем славу и хвалу. Но я вспоминаю, как прошлой осенью ехал примерно за 500 миль на север отсюда, когда Ты показал мне ту гору и сказал: «Езжай назад и молись за больных, пока не придет время». И вот я, Господь, не к этим людям здесь. Я молюсь не им, я молюсь Тебе. И я сегодня здесь к Твоим услугам, чтобы поступать именно так, как Ты повелишь мне. Помоги же мне сейчас, Отец. Я молю во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте сейчас обратимся в Библии к Евангелию от святого Матфея за темой. И прочтем из святого Матфея 24 глава и 32 и 35 стихи включительно. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, у двери». «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небеса и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Я хотел бы взять отсюда небольшую тему на основе этого. Его неизменные слова обетования. Наша вера основана прямо вот здесь, на неизменном слове обетования. На протяжении веков мужи верили в это, в Божье обетование. Так вот, если вы когда-нибудь в своей жизни приходили на служение исцеления и желали, насколько возможно, сосредоточить все свое внимание, я хочу, чтобы вы сделали это сейчас. Мы хотим увидеть, как прославится Господь. И я истинно верю, что каждое слово Бога, каждое данное им обетование является истинным, и оно для всякого, кто примет это. И теперь есть некоторые, кто попытается принять это и не сможет. Есть другие, которые смогут это принять, а некоторые получат это, не приложив и половины усилий. Так вот, это мы должны проповедовать Евангелие, что исцеление для всех. Хотя нам известно, что не для всех. Оно-то для всех, если они смогут это принять. Но мы знаем, что не все смогут его принять. Я просто желаю быть с вами настолько искренним, насколько это у меня получится. Таким же образом мы должны проповедовать и спасение, что спасение для всех. Но мы знаем, что не все смогут это принять. Все люди не смогут увидеть эти вещи. Иисус сказал: «Блаженны ваши очи, которые видят, ваше разумение, ибо есть многие, кто не может это уразуметь». И божественное исцеление предназначается для людей, которые верят. Но невозможно поверить, пока внутри тебя не окажется нечто, чтобы заставить тебя поверить. И тогда, если бы совершились эти дела, сказал Иисус, в Содоме и Гоморре, которые совершались в городе Капернаум и тех городах, через которые он проходил, он сказал, они стояли бы и по сей день. И я говорю, если бы те дела, могущественные дела, совершавшиеся в Финиксе, совершились бы в Содоме, он достоял бы до сего дня и не оказался бы на дне солен Мертвого моря. Так вот, это потому, что все люди хватаются за это, все, кто болен. Но если бы они просто остановились на минутку и попытались принять во внимание, что означает «слово», вера приходит через слышание слова. Слово обетования. Если ты не имеешь обетования, тогда ты выступаешь на основе своей собственной веры. Но если у тебя получится взять обетование Бога, это будет Божье обетование к тебе. Женщина, коснувшаяся его одежды, не имела обетования на это, но ее вера без обетования получила ее исцеление. Теперь, если она могла получить свое исцеление посредством своей веры, без обетования на то, что она делала, насколько же больше нам следует получать свое исцеление посредством веры в обетование, которое Бог проявляет и подтверждает перед нами, и изложил это нам через свое слово, пришел и подтвердил свое слово. Посмотрите на этих малышей, которых я только что посвящал. Оба они — чудо от Бога, за пределами медицинского понимания. Видите? Просто подумайте о тех вещах, которые совершались. Теперь, неужели у Бога есть лицеприятие? Конечно же, нет. Если Он исцеляет одного, Он исцелит и другого. Единственное, что тебе необходимо сделать — обрести ту веру. А та вера — это нечто такое, что ты знаешь. Не что-то такое, на что ты натыкаешься, предполагаешь. Ты знаешь это. Нечто происходит. Так вот, на протяжении эпох люди покоились на этом. Причина, почему я взял здесь эту тему на эти несколько минут, потому что он сказал, «Небеса и земля пройдут, но мои слова исполнятся». И он дал здесь обетование, что то поколение, они будут, сказал, «Не пройдет это поколение, как все это исполнится». Если там случайно присутствовал неверующий, это один из величайших камней преткновения, за который хватался неверующий. Они считают, что Иисус ссылался на то поколение, к которому Он говорил. Нужно сейчас разъяснить это, чтобы мы могли приступить к теме. Ему задали три вопроса. Если вы обратите внимание, выше в 24-й, здесь, в начале 24-й главы, мы читаем эти слова. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Так вот, это было еще, когда он находился в городе, у храма. Что теперь? Когда же сидел он на горе, он вышел из храма и взошел на вершину горы, Елеонской горы. Сидел на горе Елеонской, то его ученики приступили к нему наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и признак кончины века?» Ему задали три вопроса, и он отвечает им в том порядке, как они его спросили. Три вопроса. Видите, во-первых, когда наступит то время, что не останется камня на камне? И какой будет признак твоего пришествия? И каким будет конец этого мира? Три вопроса. И он отвечает на три вопроса. Выдающиеся исследователи сегодня относят тот первый вопрос, когда он сказал «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Они относят это к будущей дате пришествия Господа при завершении этого мира. Это произошло в 70-м году после Рождества Христова, когда великий римский воин, то есть великое войско, Тит и его группа пришли туда. Выдающийся римский генерал обложил стены, как предсказал им Иисус. «И увидите Иерусалим, окруженный войсками. Тогда тот, кто на поле, да не возвращается опять в город». Теперь, что пользы было бы, и некоторые люди пытаются основать на этом свое учение, что люди по-прежнему будут жить в субботние часы, соблюдать субботу, когда он придет. Что ж, если пришествие будет всемирным, невозможно будет соблюсти субботу, потому что на одной стороне сейчас суббота, а следующий день — это последующий за субботой день. Видите, так что это не так. Соблюдение субботы было для народа в пустыне, не для всемирной церкви. Видите? И все эти различные вещи, они берут те места Писания без того, чтобы Святой Дух правильным образом распределил их и показал, что они из себя представляют. Но вот что говорил Иисус. По моему самому скромному мнению, что Он сказал, что вот это поколение, иными словами, поколение, увидевшее, как смоковница распускает свои листья. Видите, Он сказал здесь, «И когда ветви смоковницы становятся мягкие и пускают свои побеги, вы говорите, что лето близко». Подобно же, вот, когда вы увидите все эти вещи, узнаете время. Когда вы увидите, как исполнятся все эти три вопроса, это время при дверях. То поколение, которое увидит смоковницу. А смоковница — это всегда Израиль. И когда Израиль возвратится на свою родину и станет страной, то поколение не пройдет, как все это исполнится. И, друзья-христиане, в этом весьма туманном месте в Писаниях, которое люди считают туманным, мы сейчас живем, чтобы увидеть само все, что Он сказал здесь, исполнилось, как раз предшествующее Его приходу. Израиль у себя на родине. Он суверенная страна. У него свои деньги, свой флаг, член ООН. Он именно является страной. Впервые почти за 25 столетий, с тех пор, как он был страной. И Иисус пообещал, что поколение, и в Библии поколению отводится 40 лет, от того момента, как Израиль станет страной, до истечения 40 лет, где-то в том промежутке времени он придет. И если это правда, тогда это приведет пришествие. Хорошо, и еще одно. Каждые 2000 лет на земле нечто происходило, и политика, и все остальное выдыхалось. Богу приходилось присылать помощь с небес. И первые 2000 лет мир был уничтожен водой. Вторые 2000 лет пришел Христос. И сейчас 1964 год. И утверждают, что мы на 17 лет отстаем в этом. Теперь вы видите это при дверях. Следующее — ожидание пришествия Господа. Все другие знамения как раз сочетаются с этим. Поэтому вот почему сегодня вечером, что я пытаюсь заставить людей точно держаться обетованного слова. Именно то, что говорится в слове. Стойте прямо с этим. Так вот, когда я пришел ко Христу, я знал, что у меня где-то должно быть основание, чтобы на нем стоять. Я был рукоположен в миссионерской баптистской церкви. Затем, когда я увидел, что учение миссионерской баптистской церкви настолько противоречило Писанию, я тогда не мог вместить, основать свои надежды на учение миссионерской баптистской церкви. И я тогда подумал, что перейду в церковь своей матери. Она была методисткой. И я подумал, что я перейду туда. Я опять обнаружил. Итак, я знал, что если бы Иисус пришел за методистами, Он точно оставил бы баптистов. Если бы Он пришел за баптистами, Он оставил бы методистов. Но в обеих группах я видел приятных людей. И я знал, если бы Он пришел за какой-нибудь церковью, за которой церковью Он пришел бы, из 900 с чем-то различных организаций. Он не придет так. Он не будет судить людей церковью. Он будет судить людей Иисусом Христом. А Иисус Христос — это Слово. Святого Иоанна, 1 глава, сказано, «В начале было Слово». Когда Бог в начале, прежде чем было Слово, была мысль. И тогда в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно полностью было Богом. И затем, поскольку Бог распределил Свое Слово, что будет, предопределил Свою Церковь прежде основания мира, она явится пред Ним без пятна или порока. А часы все идут вперед, и она будет там, Церковь, славная Церковь, без пятна или порока. Я надеюсь, что мы все присутствующие здесь сегодня являемся членами той Церкви. И что существует только один способ войти в ту церковь, не через какую-либо деноминацию. Ты входишь в нее через новое рождение. И вы скажете, «Хорошо, я верю этому». И если вы верите, тогда вы будете говорить «Аминь» на каждое слово этой Библии, на все, что говорится в Библии, ибо она есть Христос, и вы — часть Христа, и Святой Дух открывает эту истину. Каждая эпоха имела свою часть слова, которая должна была исполниться. Бог всегда посылает пророка. Слово приходит к пророку. Написанное слово, различитель помышлений сердца. Вы замечали всегда? Пророк. То, из чего он знал, что он пророк. Что слово Бога различает мысль, которая в сердце. Предсказывает события. Предсказывающий и рассказывающий наперед. Вы когда-нибудь брали словарь древнееврейского языка и смотрели, что означает слово «провидец»? Это имеющий божественное откровение написанного слова. И как оно подтверждается, он предвидит события, которые он предсказывает, и они сбываются. Теперь, как же это соотносится с Писанием? Идеально точно. Если будет среди вас кто духовный или пророк, я, Господь, буду открывать себя ему, говорить к нему в видениях. И если эти события сбываются, тогда это Бог. Если же они не сбываются, тогда не слушайте его, не бойтесь его вовсе, но просто игнорируйте это. Но Божье Слово всегда верно. Поэтому вот как они знали о человеке, который изрекал, верное было у него откровение Слова или нет, Божественного Слова, которое написано, потому что он имел Слово Господа, пришедшее к нему. Так вот, мы пребываем там, мы полагаем себя и свое доверие на вот это Слово. Вы скажете, брат Бранхам, в Ветхом Завете там были пророки? Бог в Библии, евреям 1 глава, сказал, «Бог многократно, многообразно говорил отцам через пророков. В этот же последний день говорил через Сына Своего, Иисуса Христа». Видите? Именно Иисуса Христа. А Иисус есть Слово, видите? И открывает Свое Слово через Иисуса Христа. Слово открывает себя. Оно оживляет Слово. Вот где людям не удается узнать Его. Вот как та женщина у колодца узнала его. Она быстро поняла это. Как только он рассказал ей нечто, бывшее с нею самой, она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». Вот, мы знаем, что придет Мессия, и когда он придет, он расскажет нам эти вещи, покажет нам все. Он сказал, «Я, говорящий с тобой, это он». Как же она могла отвергнуть его утверждение, когда сначала совершилось действие? Сперва было подтверждено действие, что он был тем пророком. У них сотни лет не было пророков. И этот человек обязан был быть пророком. И говоря, подтверждая себя, что он был тот обетованный Мессия. Неудивительно, что та женщина могла побежать в город и сказать, «Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне все то, что я делала. Разве это не есть Мессия? Сам Мессия?» Так вот, мы верим этому, что Бог в периодах, для которых Он отмерил Свое Слово, та доля, то Слово будет открываться в Своей истине. Оно будет подтверждено, потому что Бог обетовал, что будет так. И оно всегда истинное. Ной. Людям трудно было понять Ноя в его дни. Он услышал, как говорит Бог. Он знал, что это есть Слово, потому что он был Божьим пророком. Бог отправил его провозглашать. «Грядет великий потоп». Он сразу же принялся строить ковчег во время критики. Ною не было разницы, сколько критиковали. Он был светом того дня. Он был проявленным на тот день Словом Бога, поскольку Бог уничтожил людей. Моисей, выдающийся, безупречно отполированный теолог, великий муж, рожденный быть пророком. Однако, во всей своей теологии и своем книжном познании Бога не смог освободить детей Израиля посредством знания. Видите, пророку нельзя действовать посредством знания. Он должен действовать по вдохновению. Вдохновению. И когда Слово Господа пришло к нему в пустыне, в пылающем кусте, и рассказал ему, и открыл ему слова, которые он изрек Аврааму. И что он делал? Показывал ему написанное слово того часа, и затем призвал Моисея к труду. И тот боялся с армией попытаться освободить Израиль, а затем идет туда с палкой в своей руке и освобождает Израиль. Бог совершает это настолько таинственно, что просто-напросто выбивает из колеи плотской разум. У него не получается больше думать. Вы когда-нибудь замечали? Иоанн Креститель, стоявший в воде. Он был пророком, предвестником, между пророками и пришествием Сына Божьего. Иоанн зашел в воду, и он сказал, он не боялся рассказывать людям, «Среди вас сейчас стоит некто». Просто подумайте о той уверенности, которая была у него. «Прямо сейчас среди вас есть некто, которого вы не знаете. Я недостоин понести его обувь. Он будет тем, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем». Он тогда находился среди народа. Иоанн знал, что он обязан был прийти в его поколение, потому что он увидел свое положение в Писании, увидел Божий Дух на нем. «Я посылаю посланника моего пред лицом моим приготовить путь». И он знал, что пришествие Мессии близко. Итак, пока пророк стоял в воде, пророчествовал, слово пришло к нему. Иисус был Словом. Вот как пророк узнал Его. «Ибо это было Слово, посредством данного Ему знамения. Я узнал Его, потому что тот, кто сказал мне в пустыне, иди крести водой, сказал, на ком увидишь Духа сходящего и пребывающего, он будет крестить Духом Святым и огнем. И когда пришло Слово, вместе со Словом пришло и знамение в воду». Сам Иисус. Когда он пришел, он знал, что он был Словом. Он был уверен в этом. Потому что он, когда ему было всего 12 лет, мальчик, мы находим его, как я говорил вчера, в храме, рассуждающего со священниками. Его знание могло превзойти их традиции, и он учил их, тех мужей. И когда его же мать подошла к нему и совершила, сказала неправильное слово. Смотрите, как слово исправляет ошибку. Слово всегда исправляет ошибку. И если бы люди сегодня только могли это увидеть. Слово исправляет ошибку. Все полностью превращается в ошибку. Но Божье Слово — это то, что правильное. Он сказал, «Небеса и земля пройдут, но мои слова исполнятся». И пророчествованное на этот день слово исправляет ошибку этого дня. Вы понимаете? Само слово исправляет ошибку. Сегодня люди говорят, «О, давайте присоединимся к этому, давайте войдем в совет, давайте будем делать все эти вещи». Это ошибка. И слово возвращается и исправляет ту ошибку, обозначая себя, час и время этого часа. Теперь мы знаем, что те вещи истинны. Сейчас, в течение следующих 10 минут, я дам вам небольшое личное свидетельство, если Господня воля. Небольшое личное свидетельство, что, думаю, если я не ошибаюсь, брат Джон Шарит, я не знаю, есть ли он сегодня вечером в здании или нет. Я не видел его. Он очень близкий друг, драгоценный брат. Он был со мной в ранние дни служения. Кто из вас был здесь, когда я впервые приехал в Финикс? 16 лет назад. Хочу увидеть ваши руки. Просто взгляните туда. Практически треть собрания. Кто из вас помнит это? В молитве за больных я держал свою руку вытянутой. Люди клали свои руки на меня. И тогда, что изрекал, это у них и было. Кто помнит это? И кто из вас помнит, что я рассказал вам, что ангел Господень в том столпе огненном, который встретил меня там, и сказал мне, «Если я буду искренним, произойдет так, что я буду знать сами тайны сердца». Кто из вас помнит это? Сказал, что будет таким образом. Теперь, кто из вас помнит, что он пообещал, что это продолжится дальше? И недавно, как видение, он пообещал о том рывке той лески, сказал, «У тебя не получится научить младенцев-пятидесятников сверхъестественным вещам». И когда я сделал третий рывок, он сказал, «Теперь не рассказывай никому об этом. Ты пытался объяснить тот другой. Не рассказывай об этом никому. Это великий и завершающий рывок». Кто из вас помнит, как это предсказывалось? Видите, он никогда не ошибается. Те вещи произошли. 1, 2, 3. Именно так, как и произошли. Так вот, в Финиксе. Это было в то время, когда миссис Уолдроф умерла здесь в молитвенной очереди от рака в сердце и была исцелена. Она обычно приезжает на собрание. Она, вероятно, сейчас здесь. И тогда миссис Хэтти Уолдроф. Затем мы видим, что у ее врача было свидетельство об этом. Предоставил фотографии. Или не... Как это называется? Рентгеновские снимки. Рентгеновские снимки этого, где у той женщины был рак. И сегодня она жива. И это было 16 лет назад. Так вот, я довольно-таки уверен, что мистер... Да, вот миссис Уолдроф. Вон там сейчас. Верно. В марте будет 17 лет, как это произошло. Есть женщина, которая умерла и опять вернулась к жизни. От рака в сердце, потому что это было «Так говорит Господь». Так вот, обратите внимание на те случаи. Я отправился в Калифорнию, и думаю, со мной тогда был брат Джон Шарит. Я вспоминал сегодня, размышлял об этом, когда подъезжал сюда. Я довольно-таки уверен, что он был. И жена, и я, и моя Ребекка, сейчас молодая женщина, заканчивает в этом году школу. Она была ребеночком, я носил ее на руках. И мы отправились тоже, поехали в Каталину. Съездили в Каталину после того, как собрание закончилось. Просто взяли лодку и вернулись. Просто чтобы сказать, что мы побывали на море. И за вечер до того, как мы уехали, или же за вечер или два, Поль Меликян. Большинство из вас знает его, Поль Меликян. Думаю, он с Фил... Что? Где? Мадейра, штат Калифорния. Его мать, отец, оба были исцелены на собраниях. Я прилетал сюда на самолете посетить их, и они исцелились. Жена Поля только что родила ребенка. Приятные люди, армяне. И они позвонили туда и спросили. Жена была больна и хотела, чтобы ее привезли. Я сказал, хорошо, приезжайте. Итак, ее привезли туда. И в тот вечер она и моя жена, и я, и, возможно, был брат Шарит. Я не уверен. Брат Шарит здесь? Если он был... Так ли это, брат Шарит? Ты был там в тот вечер? Верно. Вот свидетель. Я искал глазами брата Джона. И чтобы увидеть, здесь ли он. Вот. Она дала мне свою руку, и моя сразу же завибрировала. И смотрите, в ней есть жизнь, которая убьет ее. Нечистая жизнь. И я сказал, у вас варикозное расширение вен. Что ж, у нее тогда не было никаких симптомов этого. Но по прошествии пары дней врач лечил ее от варикозного расширения вен. Она сказала, «Это поразительно, брат Бранхам». Так вот, я сейчас должен буду сказать здесь некоторые вещи, которые будут шероховатыми. Но я обязан говорить истину, не имеет значения, какая она. Мне всегда было больно говорить, что мой отец был подпольный торговец спиртным. Мне больно это говорить, но это истина. Да. Если есть что-нибудь неправильное, давайте исправим это прямо на месте. Не ждите, пока мы попадем туда. И мне нравится говорить о хорошем, но мы также должны говорить и о плохом. Моя жена была в комнате, невысокая женщина-брюнетка. И миссис Меликян сказала, «Удивительно, как это действует на вашей руке». Сказала, «Это будет действовать на руке любого?» Я сказал, «Нет, мадам». Сказала, «Вы можете это объяснить?» Я сказал, «Нет, мадам». Нет, о Боге ничего не получится объяснить. Божьи дела невозможно объяснить. Бог без объяснений. Бог не подлежит объяснению. Если бы было так, нам не нужно было бы верить Ему верой. Я сказал, в Божьи дела невозможно проникнуть. Понимаете? Я сказал, это Божье деяние, которое я не могу объяснить. И она сказала, ну, я, конечно же, это поразительно. И я сказал, ну, я возложу свою руку. Видите, там ничего не происходит. Я сказал, у моей жены все в порядке. Положи-ка свою руку, милая. И как только ее рука коснулась моей, моя собственная жена, я сказал, у тебя киста на левом яичнике. Помнишь это, брат Шарит, в тот вечер в той комнате? Что ж, через 2 года после этого родилась моя Сарочка. Через 4 года после Бекки. Я сказал врачу этому, им всем пришлось рождаться через кесарево, потому что у нее не получалось родить детей обычным образом. Точно так же родилась и она. Все у нее в семье рождались так. И я сказал врачу, осмотрите левый яичник, и когда вы ее вскроете, и посмотрите, нет ли на нем кисты. Он сказал, брат Бранхам, я взгляну. Но когда он вернулся, он сказал, я ничего не заметил, брат Бранхам. Я сказал, хорошо. Спустя 4 года на свет появился мой маленький Иосиф. И я брал ее за руку, это по-прежнему было там. И я сказал, доктор, осмотрите опять тот левый яичник, хорошо? И он сказал, «Да, брат Бранхам». Он осмотрел его, и это... «Нет, там ничего нет», — сказал он. Я взял ее за руку. Я сказал, «Но это там, вот, это доказывается вот здесь». Ему не удавалось ее обнаружить. Что ж, шло дальше, проходили годы. В прошлом году был наш 22-й год, как мы поженились. А я на каждый медовый месяц был на охоте. И я всегда забирался в какое-нибудь местечко, там на вершине горы, и я там немножко молился, и возносил Богу свою благодарность за хорошую жену. Моя жена, моя возлюбленная. И вот я делаю это каждый год. Когда мы переехали сюда в Аризону, по Господнему повелению, и вы видели в газете, и у меня здесь была небольшая фотография, показывал ее кому-то сегодня после обеда, как ее напечатали в журнале. И я стоял здесь же на этой платформе и сказал каждому человеку здесь, «Так, говорит Господь, нечто вот-вот произойдет. Я видел группу из 7 ангелов, которые встретили меня к северу от Тусона». Вы помните это? Кто из вас был здесь, когда я сказал это несколько лет назад? Хорошо. И вам точно известно, как это произошло, таким же образом. В журнале даже напечатали фотографию. Наблюдали таинственное свечение на высоте 27 миль. 30 миль в высоту и 27 миль в ширину. Влага проникает только на высоту где-то 8 или 9 миль, вы знаете. И не могут объяснить, что это было такое. Я не сказал об этом ни слова, просто оставил все как есть. Потому что это не принесет никакой пользы, никому. Точно так же, как не принесло со светом, который сфотографировали. Ангелом Господа. Они по-прежнему не верят этому. И теперь, вот, когда мы приехали сюда, я постоянно на собраниях. Делаю для Господа все, что могу. Но я не делаю всего, что должен делать. Я знаю, что совершаю столько ошибок. И моей жене приходилось быть для тех детей и матерью, и папой, и тем, и другим, потому что я в отъезде. И ее решение, отец и мать должны быть в согласии в своих решениях насчет своих детей. Но меня нет, я в служении Господу. И моей жене сейчас 44 года, как раз на 10 лет младше меня. И я приехал с какого-то из тех собраний, и я был утомлен. Было где-то чуть больше 2 лет назад, примерно, думаю, когда мы приехали сюда. И я ездил, и я был очень уставший. И мой сынок Иосиф, он самый настоящий мальчишка, и бегает в школе, где он слышит все, что угодно. Однажды, когда я приехал, он что-то сказал и вывел свою мать из себя. И затем он прибежал ко мне. Так вот, она знала, он знал, что получит от нее взбучку. И так она сказала мне, «Билли, высеки его». А он обхватил меня ручками, сказал, «Папа, прости меня». Он знал мое чувствительное место. И вот, «О», — сказал я, «милая, давай забудем об этом, я не в силах». А для жены и меня, с этой Библией предо мной, в нашей жизни не было ни одного слова. Но вдруг, будучи в том нервном периоде жизни, она хлопнула дверью прямо перед моим лицом. И она сказала, «Значит, тебе нужно с ним немного пожить». И хлопнула дверью и зашла внутрь. Я подумал, «Бедненькая, подумать только, ей приходится переносить все это самой». Я вышел, и я сказал, «Иосиф, подойди-ка сюда». Я сказал, взял его, я сказал, «Папа должен выпороть тебя, ты знаешь это». Но, сказал я, «Ведь ты покаялся, понимаешь? Но помни, в один из дней мое терпение иссякнет. И то покаяние, ты должен будешь принести соответствующий покаянию плод и доказать мне, что ты действительно серьезен в этом, понимаешь? Если ты любишь меня, ты тогда будешь меня слушаться». И вот я вышел, и я сказал, «Я отмою от грязи лобовое стекло на своей машине». И я взялся мыть то лобовое стекло. И когда я мыл, голос сказал, «Вернись и скажи ей прочесть вторую Паралипоменон 22». Я подумал, я не представляю, как я подумал это. Я подумал, ну, я просто представил себе это. Продолжал мыть дальше. И он опять прозвучал, очень громко, «Иди, скажи ей». Что ж, оно испугало меня. Я зашел и прочитал это. Знаете, о чем там? Это когда Мариам насмехалась над Моисеем за то, что женился на девушке Эфиопке. И Бог сказал, «Лучше бы твой отец плюнул тебе в лицо, чем сделать это». Видите? И он созвал их. Сказал, «Иди, приведи Мариам. Она поражена проказой». Сказал, «Иди, приведи Мариам». И Моисей, и в скинию сошел огненный столб. И Моисей стоял там. И Бог говорил к ним. Он сказал, «Если будет между вами кто духовный или пророк, я, Господь, буду объявлять себя ему. Я буду говорить к нему в видениях, открывать сны и так далее». Он сказал, «Но мой слуга Моисей, на земле нет подобного ему». Он сказал, «Неужели вы не боитесь Бога?» И Мариам, будучи пророчицей, была поражена проказой. И Моисей заступился за нее, и она выжила. Тогда это испугало меня. Я забыл. Я не обратил внимания на это. Но он обратил. Он был тем, кто обратил на это внимание. Это была моя жена. Я в любую минуту умер бы за нее. Но Бог обратил на это внимание. Так вот, это истина. Моя Библия лежит здесь предо мной. И я зашел внутрь, а она ушла в комнату и закрыла дверь, и шила на швейной машинке. И я постучал в дверь, и я сказал, «Милая, я хочу минутку поговорить с тобой». Она сказала, «Чего ты хочешь?» Я сказал, «Милая, открой дверь, сейчас же. У меня есть слово от Господа». Это как бы немного отрезвило ее. Так что она открыла дверь, и мы вошли. И я сказал, «Милая, вот, ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я никогда и не подумал бы ничего насчет этого». Она сказала, «Ну, Билл, если бы я такая нервная». Я сказал, «Я знаю, но ему это не понравилось. Это было неугодно ему. Он сказал мне там, в дереве, в том дереве там, той небольшой пальме там перед домом, прийти сюда и прочитать это местописание тебе». И я прочитал его. Итак, да поможет мне, через несколько дней она почувствовала боль в левом боку. Нам пришлось ехать домой, и постоянно становилось все хуже. Я молился за нее, становилось все хуже. Я отвез ее к своему другу-врачу в Луисвилле, доктору Шоину, специалисту. Он осмотрел ее, сказал, «Миссис Бранхам, скажите брату Бранхаму, что я хочу его видеть». Она сказала, «Доктор, что вы обнаружили?» Сказал, «Я лучше скажу ему». Итак, Меда позвонила мне, и я подъехал. И он сказал, «Брат Бранхам, у нее киста в левом яичнике, размером с грецкий орех». И я поехал с ней домой. И я сказал, «Ты помнишь?» Она сказала, «Это произошло у брата Шарита, если я не ошибаюсь, там в Калифорнии. Уже 16 лет, как ты сказал мне об этом». Я сказал, «Верно. Сейчас это просто проявляется». Она сказала, «Билли, ты считаешь это то, что я совершила в то утро?» Я сказал, «Я не знаю, милая. Я просто не могу сказать». Что ж, мы положили руки друг другу на плечи и стали рыдать пред Господом. Я ушел в комнату, и я всем своим сердцем молился за нее. «Доктор Шоен». Я опять позвонил ему. Я сказал, «Док, что нам делать?» Он сказал, «Нужно выезжать оттуда». Я сказал, «Пусть пока все будет как есть». Он сказал, «Я скажу тебе, брат Бранхам, может быть, я лучше отправлю тебя там вместе с ней к одному специалисту по женским болезням, хорошему другу. Он тоже христианин». Я сказал, «Ну, а что же ты, док?» Он хотел снять с себя ответственность, видите? Он сказал, «Я отправлю тебя туда». Он любил меня, и он с почтением относился к моему труду для Господа. И он рассказал этому другому врачу об этом. И я отвез ее туда. И они осмотрели это, и затем начертили диаграмму этого. Начертили диаграмму, и какого именно размера она была. Сказали, «Привезете ее опять дней через 30». Через 30 дней я привез это обратно, и она выросла из ореха в лимон, так быстро. А все те годы она не подавала никаких признаков. Тогда Господь проговорил ко мне и опять отправил меня назад. Я вернулся сюда. Затем, когда мы приехали в свой другой отпуск, там сделали еще один рентгеновский снимок этого. Она была размером с апельсин. Он сказал, «Мистер Бранхам, я, вне всякого сомнения, ценю вашу веру во всемогущего Бога». Он сказал, «Я тоже христианин. Доктор Шоен говорил мне, что вы исцеляющий верой». Я сказал, «Он просто не понял. Я не исцеляющий верой». Я сказал, «Я просто верю Богу». Я сказал, «Мы разбираемся в этом деле». И он сказал, «Мистер Бранхам, у вас чудесная жена». Я сказал, «Я хорошо знаю об этом». Сказал, «Если это размягчится, оно перейдет в злокачественную, и вы тогда потеряете жену». И я сказал, «Я осознаю это, доктор». Сказал, «Вы против того, чтобы ее удалить?» Я сказал, «Нет, сэр». Но, сказал я, «У нас есть причина. Просто оставьте все как есть. Еще на какое-то время, хорошо?» И он сказал, «Хорошо, я расскажу вам». Сказал, «Говорят, что вы сейчас живете в Тусоне». И он назвал мне специалиста, сказал, «Он мой друг». Сказал, «Я однажды уехал в Тусон и попытался было жить там». Он сказал, «Там оказалось для меня слишком сухо». Сказал, «На весь запад от Миссисипи этот человек самый лучший, какой только есть». Так что он сказал, «Я собираюсь переправить ему рентгеновские снимки и диаграммы». И так он отослал это в Тусон. И этот человек, когда он прибыл сюда, еще 30 дней, мы еще раз осмотрели это. Этот человек осмотрел. И он сказал, «Она размером с грейпфрут, становится действительно большой. Необходимо сразу же удалять». Что ж, мне нужно было ехать. Я отправился на север и уехал в отпуск. Вернулся и поехал в Нью-Йорк, в сам Нью-Йорк, в аудиторию Морриса для евангелизации. По дороге назад мне нужно было сделать остановку в Луизиане у брата Джека Моора. Я позвонил жене. Ночь заканчивалась. И она сказала, «Милый, завтра мне опять нужно идти к врачу на осмотр». И она говорит, «Билл, на этой неделе я не могла пошевелить левой ногой. Это просто выпячивается через мое платье». Вот так. Была распухшей. Увеличивалась быстро. И сказала, «Она так болит, я не могу даже опустить руки». Сказала, «На этой неделе мне приходилось просто переставлять одну ногу за другой и вот так передвигаться». И я сказал, «Милая, он собирается удалять ее». И я сказал, «Если он будет удалять, это попадает как раз на Рождество. У нас не получится приехать сюда, вернуться домой». И она сказала, «Я знаю это». Она сказала, «Ну что же нам делать?» Я сказал, «Ну просто скажи ему, согласен ли он ничего не трогать, пока не пройдет Рождество. Затем, сразу после Рождества, нам необходимо будет удалить ее, потому что я хочу, чтобы ты приехала домой еще раз, прежде чем отправишься в больницу». И вот она сказала, «Вот, я иду завтра, около 3 часов, где-то так. А по нашему времени это будет иначе». Она сказала, «Ты тогда будешь проводить свое первое служение в Шривпорте. Затем ты позвонишь мне после этого». Я сказал, «Хорошо». Одна подруга там, очень приятная христианка. Они были здесь в воскресенье. Не думаю, что сегодня они здесь. Они подъедут. «Норман, миссис Норман. Вы здесь, мистер и миссис Норман?» «Я не знаю, здесь они или нет. Брат и сестра Норман, из Тусона». Она была той, кто... Думаю, у них не получается приезжать сюда каждый вечер. Так что, полагаю, она будет здесь завтра вечером. Присутствует ли здесь брат... Брат сестры Норман? Думаю, он приехал. Он здесь? Есть? Семья? Кто-нибудь из семьи здесь? Норм... О, да, конечно же. Вот они, далеко сзади. Да, хорошо. Она отвозила жену. Так вот, в то утро, когда я уезжал, у нас дома, мы всегда должны были встать, и когда мы шли молиться, когда нужно было выезжать, мы собирали детей и всех остальных, становились кругом перед изображением Иисуса в нашей гостиной. «Лик Христа в 33 года» Гофмана. И мы все собирались там. Дети, и каждый из них молился за меня. Жена молилась за меня, и затем я молился за нее. Затем я отправлялся за океан, куда угодно. И мы предаем себя Господу, на Его служение. Вы знаете, когда-то, когда я был юношей, я потерял жену, мать Билли. И я был там в доме 2 или 3 дня, и знаете, детки и все там, и тогда никого не было. Было тоскливо. Снова приходили все те воспоминания. И в то утро я поднялся рано, Билли и Лойс там ждали меня. И я встал на колени и подтянул эту небольшую табуретку, маленькая тахта. Встал на колени, посмотрел вверх, и я сказал, «О, как мне их не хватает!» Я сказал, «Небесный Отец, я сейчас еду в Шривпорт. Я молю, чтобы Ты помогал мне там. И благослови меня, дай мне души, Господь, для царствия Твоего. Как Ты желаешь, так и используй меня. Я в Твоих руках». Я сказал, «Там, за пустынями, находится моя верная женушка. Ожидает сегодня утром. Она едет туда, чтобы готовиться к той операции». Я сказал, «Господь, я сказал ей вчера вечером, попроси врача отложить это, пока пройдет Рождество. Поступил ли я неправильно? Превратится ли это в злокачественную опухоль? Если я сделал это и попросил ее упросить того врача отложить, и в том промежутке времени оно превратится в злокачественную опухоль, и я потеряю ее, я никогда не прощу себе это». Я сказал, «Господь, я говорил с Тобой в течение этих 2 лет, да, 16 лет, но, сказал я, последние 2 года с тех пор, как это произошло». Я сказал, «Отец, она всегда была для меня настоящей женой. Когда я готовлюсь ехать на служение, ни разу не было такого, чтобы она роптала. Ни разу. Всегда чистит мне одежду и стирает мне рубашки и все остальное, и подготавливает все это для меня. И затем, когда я приезжаю домой, я настолько утомлен, у меня не получается. И это обычно женщина хочет, чтобы ее муж был вместе с ней. И я приезжаю, люди толпятся». Что я делаю? Убираюсь на охоту или на рыбалку. Она жаловалась когда-нибудь? Ни разу. Идет, подготавливает мне одежду, отпускает меня. Все нормально. Бедняжка. 44 года. Голова белая, как снег. Стоит между мною и людьми. Я сказал, «Боже, она в то утро сделала это нечаянно. Она не хотела этого, действительно, отец. Ее действия показывают, что она не хотела этого. Она просто разнервничалась. Итак, да поможет мне». За 5-й раз, когда это совершилось, начиная с белых, и затем там в Кентукки, затем дети Райт, затем та буря на горе, о которой сегодня у меня нет времени рассказать вам. И в этот раз, так же уверенно, появился тот свет, завис там, и он сказал, «Поднимись на ноги». И я поднялся. Он сказал, «Как скажешь, так и будет». Я сказал, «Рука Божья уберет опухоль, прежде чем рука врача прикоснется к ней. Миссис Норман будет здесь у меня завтра вечером». Я так и не позвонил ей. Это было прямо... Билли и Лойс ждали меня. Мы отправились в Шривпорт, добрались до телефона, чтобы позвонить ей, когда мы прибыли туда. Она отправилась к врачу, и миссис Норман пришлось помогать ей там, и медсестре в комнате, одеть ей платье, чтобы поехать и подняться на стол. И там пододвинули аппараты с диаграммами и рентгеновскими снимками и прочим. Он сказал, «Как вы чувствуете себя, миссис Бранхам?» Он сказал. И врач, мы открыли письмо, чтобы увидеть, что он написал в нем этому врачу. Сказал, «Миссис Бранхам очень приятная женщина, и ее муж прекрасный человек. Он исцеляющий верой, но он не будет против, чтобы вы оперировали. Доктор, это нужно сразу же удалить. Это, мы читали это. Вот, ту опухоль нужно сразу же удалить». Или же миссис Бранхам умрет. И затем, как раз когда врач вышел, чтобы поднять простыню, чтобы коснуться ее бока, нечто очень прохладное охватило ее, и опухоль исчезла. Опухоли не было. И врач, она лежит там, и он коснулся, он сказал, «Миссис Бранхам, та опухоль ведь была на левом боку?» «Да, сэр, была». Итак, он снова отправил ее на рентген. Он пошел и взял свои диаграммы, снова тщательно осмотрел. Он сказал, «Миссис Бранхам, я не могу это объяснить, но той опухоли там больше нет. Та опухоль исчезла». Так вот, это истина. Так что, да поможет мне, всемогущий Бог знает, что это истина. Стою здесь. Видите? Именно так, как было сказано. Но рука врача, сказала она, была еще вот на таком расстоянии от нее, как нечто прохладное охватило ее. Она едва могла, миссис Норман и остальным пришлось помогать, и люди там сзади могут рассказать вам об этом. Помогли забраться на стол. и диаграмма, и рентгеновские снимки, и все остальное свидетельствовало там об опухоли. И от нее не осталось и следа. И у нее с тех пор не было и симптома. И это было примерно за 2 недели до Рождества. Бог по-прежнему верен своему слову. И небеса, и земля пройдут, но слова мои исполнятся. Бог, который может создать белок, который может удалять опухоли, Он сегодня по-прежнему тот же Бог, ибо это Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Небесный Отец, кто является моим свидетелем, с этой Библией у меня над сердцем, знает, что слово в слово — это правда. Насколько я могу это передать? Какая мне будет польза от того, если я буду говорить что-то неверное, друзья? Ради чего я говорю это? Чтобы это могло воодушевить вас верить. Так вот, тот великий дар, другие я пытался объяснять и говорить, как это совершалось. Этот же не получится объяснить. Просто ожидайте. Сейчас это не будет действовать настолько полно. Подождите, пока тот совет церквей наведет то преследование. Вот когда это произойдет. Вот почему я вернулся к вам, молиться за больных. Из всего, что он говорил мне в моей жизни, было только одно, что, как мне известно, еще не произошло. Это какое-то здание или же палатка, где будет такая небольшая пристройка, и я должен буду зайти туда и молиться за больных. Это еще не произошло, насколько мне известно. Это единственное, что я знаю. И когда он говорит те слова, высказать это, Небесный Отец знает, что я стою здесь сегодня, и он мог бы убить меня прямо здесь, на этой платформе. Да, господа, он, конечно же, мог бы это сделать. И я знаю это. Я хорошо это осознаю. И я знаю, что сегодня есть столько историй, что я не ответственен за них. Я ответственен только за то, что я говорю. Я должен буду ответить за то, что я говорю. И это истина. И Отец Небесный знает, что это является истинным. Теперь, вы будете верить, что Иисус Христос, Сын Бога, умер за ваши грехи и изъязвлен был за ваши беззакония? Ранами Его вы исцелились. Вы верите этому? В этот день, когда такое впечатление, что все черное и темное, и бесчувственное, но однако Иисус остается тот же. Вы ведь верите этому? Он сегодня здесь. Я хочу, чтобы кто-нибудь поднялся и сказал мне что-нибудь, что я изрек во имя Господа, и что не произошло, кроме этого. И сколько сотен раз вы видели, как Он говорит это? Оно никогда не ошибалось. Что я пытаюсь вам сказать? Человеческому существу абсолютно невозможно совершить такое. Это Иисус Христос среди людей. Это Христос среди нас. Сегодня, когда деноминации говорят «идите сюда, идите туда», это ветхое направление какой-то школы или чего-нибудь такого. И с этим все нормально. Оно обязано быть там. Оно является частью симфонии. Но что касается меня, он сегодня живой, такой же могущественный и сильный, чтобы реализовывать каждое слово о том, что он делал там в прошлом. Будем молиться. Господь Иисус, Ты сказал, небеса и земля пройдут, мои же слова исполнятся. Вот как ученики знали, что Ты был тем, кем Ты был, потому что Ты различал мысли, что были в сердце. В Библии сказано, в Евреям 4, что Слово Божье острее, действеннее меча обоюдоострого, даже различает помышления и намерения сердечные. То же самое совершало Слово Бога в пророках. Оно совершало то же самое во всех мудрецах прошлого. В Господе Иисусе Христе оно совершало то же самое. Отец Бог, пусть Твое Слово проговорит сегодня вечером, чтобы больные могли увидеть, что Ты заинтересован в их исцелении. И исцелил их, Отец, и дашь им иметь веру поверить этому. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь, пока пианистка и органистка, пожалуйста, нежно, очень нежно. Верь, только верь. И, Билли, я забыл тебя спросить, какие номера ты раздал? А, с первой по сотую. Начнем подниматься. А, с номера 1 по номер 5. Поднимитесь, если можете. Если не можете, просто поднимите свою руку. С номера 1 по номер 5. 1, 2, 3, 4. Полагаю, это он. Проходите сюда. 1, 2, 3, 4, 5. А. Пока они подходят. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поднимитесь, если можете. 6, 7, 8, 9, 10. Поднимайтесь. Молитвенные карточки 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. 11, 12, 13, 14, 15. Проходите в эту сторону. Просто постоянно подходите. Правильно. Хорошо. 16, 17, 18, 19, 20. Так вот, парень приходит, кто-нибудь из них выносит карточки и перемешивает их все. Мы не знаем, где какие номера. Ничего. Вы сами видите, как он делает это. Перемешивает карточки. Какую хотите карточку, такую он вам и даст. И что вас просто будут вызывать по карточкам. Вам не обязательно иметь карточку. Просто верьте там, где вы находитесь. Вы были на собраниях, знаете. Вы знаете, что это все такое. Хорошо. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Где я остановился? 20? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Хорошо. Кто болен и не имеет молитвенной карточки? Хочу увидеть ваши руки. Хорошо. Где угодно там в здании. Хорошо. Сейчас просто верьте. Теперь, что мы пытаемся сказать? Что мы пытаемся представить? Иисуса Христа. Кто из вас понимает это? Кто из вас знает, что в дни Его посещения нас на земле, что Он был Богом, проявившимся в теле, которое было названо Иисусом? Это был Бог в человеке. Верно. Не просто пророк. Он был Богом. И Он, у пророков была своя часть слова. Своя часть слова. Часть, данная им для той эпохи. Но Он был полнотой слова. Кто из вас знает это? Он был само слово. Так вот, существует отмеренная на сегодня часть слова, правильно? Это опять будет Он, правильно? Итак, из-за этого Он есть тот же, вчера, сегодня. Сколько у нас? 25. Пусть будет именно это. Так вот, если мы продвинемся еще дальше, вы захотите, останется еще время. У меня есть минут 20 или где-то так. Мы принесем... Теперь помните, если здесь люди, у которых есть молитвенные карточки, держат ту молитвенную карточку, мы собираемся помолиться за каждого человека, который приходит и берет молитвенную карточку, если вы просто останетесь с нами. Если мне придется бегать день и ночь, я доберусь к ним. С помощью Господа я доберусь к ним, несомненно. Теперь, если вы просто уделите мне свое пристальное внимание. Теперь, кто из присутствующих здесь, кто сидит там, кто верит, что вам хватит веры, чтобы коснуться его? Это чрезвычайно хорошо. Да. Так вот, да не будет это напрасным, друзья. Так вот, здесь в инвалидной коляске сидит женщина, а вон там мужчина сидит в инвалидной коляске. Я вижу, что они больны. Конечно же, они не больны, может быть, но они страдают. Не опускайте руки, сестра и брат. Знаете, если бы я мог исцелить вас, вы знаете, что я пришел бы, сделал это. Разве не так? Я обязательно сделал бы это. Если бы я не сделал это, мне нечего здесь стоять. Если у меня в сердце есть жестокость, что мог бы поднять вас из той инвалидной коляски, и вас из той инвалидной коляски, и не сделал бы этого, я был бы жестоким человеком. Ну, скажете вы, посредством Божьего дара ты все равно сделаешь это? Подождите-ка минутку. Нет, вот как вы неверно понимаете Писание. Иисус прошел там, где были тысячи коллег парализованных, слепых, хромых и иссохших. Так и не коснулся этого. И пошел к человеку, у которого, может быть, был упадок сил или что-то подобное. Он был заторможенным, имел это 35 лет. Он мог ходить. Мог, кажется, 38 лет. Видите, некоторые из вас... Конечно. Что если бы это моя жена сидела там? Или моя мать, моя жена, моя дочь, понимаете? Или же мой брат, мой отец сидел там? О, если бы можно было что-нибудь сделать, я, конечно же, хотел бы, чтобы это было сделано. Видите? Но знаете, возможно, может быть, что кто-нибудь, сидящий вот здесь, выглядящий весьма здоровым, намного ближе к смерти, чем они, с болезнью сердца или раком, видите, намного ближе к смерти. Но неужели Богу труднее исцелить рак или калеку? Разницы нет. Он только требует, если ты веришь этому. Так вот, что касается меня, чтобы показать вам, что это не мог быть я бы пришел, сделал это немедленно. Если бы я мог это делать, я полагаю, сделал бы из этого что-то показное. Я говорил бы, позвольте, я выведу этого мужчину или эту женщину сюда на платформу, покажу вам, какой я выдающийся слуга Христа. Я проговорил бы над ним какие-нибудь слова, поднимайся и ходи. Видите, мне бы хотелось это делать. Вся толпа кричала бы и говорила, хвала Богу, какой великий, сильный слуга Божий, брат Бранхам. Видите? Нет, это было бы неверно, понимаете. Но вот сегодня вечером Иисус может исцелить их обоих. Но видите ли, когда человек получает такое совсем небольшое увечье, они начинают где-то глубоко, они не хотят это думать, но где-то глубоко они начинают думать, «Я уже не выберусь. Видишь, я никогда не смогу победить это. Не делай этого. Не делай этого. Понимаете? Поверьте этому». и если бы я мог, я желал бы. Но сейчас, если вы просто удалите из своего сердца все то сомнение, просто не позволяете приходить ничему такому, что вас препятствовало бы. Недвижимый и истрадавшийся от рождения, просто выпрямился и пошел. Здоровый и полноценный, понимаете? Это были свидетельства врачей и братьев Майо. И вы видели это в Reader's Digest недавно. Донни Мортон. Чудо с Донни Мортоном. Это дитя там в Калифорнии, в Ассамблеях Божьих. Там в той школе, юго-западной библейской школе. Тот ребенок был настолько искривленным и искалеченным, что даже Джон Хопкинс и братья Майо сказали, у него нет никакого шанса. Но Господь — это «так говорит Господь». Это было другое дело, видите? Не уходите без надежды. Так вот, сейчас, на следующие несколько минут, мы сейчас собираемся молиться. Есть примерно 12 минут. Может быть, у нас получится дойти до конца с молитвенной очередью. И теперь, если я успею с теми, может быть, и будет еще время, я пообещал распустить в 9:30. Следите за этим. Хорошо. Затем мы, с чем мы не успеем сегодня, мы ухватим завтра вечером. Теперь все будут молиться. И все вы там, что сейчас, у кого нет молитвенных карточек, или же есть молитвенные карточки, кто бы это ни был, вы просто начинаете молиться. Понимаете, ваша вера совершит точно то же, что Иисус совершал в минувших днях. Вы можете коснуться Его одежды. Теперь все пребывайте в глубоком почтении. Не ходите. Пребывайте в глубоком почтении. Ненадолго. Подходите, сэр. Полагаю, мы не знакомы друг с другом. Если бы я мог помочь вам, я сделал бы это. Вам это известно. Я был бы рад сделать это, но я не могу. Честно говоря, причина в ком-то другом, ради которого вы стоите, который хочет, чтобы за него помолились. Вы верите, что Бог может исцелить его? В настоящий момент их нет здесь. Они далеко отсюда. Это рак. Верно? Вы верите, что они исцелятся? Идите, и это совершится, если вы будете верить этому. Это все, что от вас требуется. Не чудесно ли это? Благословит вас Бог. Здравствуйте. Также и здесь, мы не знакомы друг с другом. Просто человек, подошедший сюда. Я не знаю вас, никогда вас не видел. Но и вы здесь. Вот это. Это драгоценная Библия. В ней содержится обетование. А именно, это Божье Слово. И в Библии там говорится, что Слово Божье различает помышления, желания и намерения сердечные, и так далее. Сообщает это написанное Слово и подтверждает его как истинное, предсказывая, и Бог реализует его. Подобно как он сказал, «Да будет свет, и стал свет». Я просто говорю это, чтобы поговорить с вами. Подобно как наш Господь разговаривал с женщиной у колодца. Подобно как он увидел Симона, и так далее. У вас были кое-какие проблемы. Вы перенесли операцию. Это опять прорвалось. Вы понимаете, где я имею в виду. И почему я не могу сказать этого здесь. И вы понимаете, почему. Ведь так? Верно. Я не могу сказать это здесь, но вы знаете. Я почувствовал вас именно тогда, когда вы подумали, интересно, скажет он это или нет. Примерно так. Нет, я не скажу это, потому что это нельзя говорить здесь. Но сейчас все будет в порядке. Идите, верьте этому. Имейте веру в Бога. Здравствуйте, леди. Вы верите Иисусу Христу, Сыну Божьему? Вы верите, что я Его слуга? Я ценю это. Если есть какой-либо способ, чтобы помочь вам, я сделаю это. Единственное, как я смогу вам помочь, посредством того, что я увижу. Я могу только, что я увижу, я тогда говорю это. Если у меня не получается это увидеть, что ж, тогда я, конечно же, я не смогу сказать это, пока я не увижу этого, потому что оно должно прийти от Него. Это божественный дар Бога, который приходит от Бога. Ваша проблема в вашем глазу. У вас в глазу нарост. Его не видно, но он в вашем левом глазу. Чтобы вы знали это сейчас, поскольку кто-нибудь там может сказать это, я вижу, что у нее есть еще кое-какая проблема. У нее также проблема с левой грудью. Верно, не так ли? Теперь вы знаете. Вот, если это озадачивало вас, позвольте я скажу вам. Вы не здешняя, вы издалека, вы из Луизианы. Возвращайтесь и верьте Богу, и вы сможете исцелиться от этого. Аминь. Верьте всем своим сердцем. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь, просто верьте. Здравствуйте. Вы очень угнетены. Тот мужчина там также страдает от угнетенности. Такой седоватый, в сером костюме. Сидит, смотрит на меня. Вы угнетены, не так ли, сэр? Сейчас это оставило вас. Это все прошло, хвала Богу. Чего он коснулся? Не меня. Это даже придало бодрости тому мужчине у него за спиной. Вы не желали верить, что у вас туберкулез, осложнение. Вы принимаете сейчас Иисуса как своего исцелителя. Хорошо, можете получить свое исцеление. Аминь. Верьте этому всем своим сердцем. Аминь. Вот как нужно это делать. О, как чудесно! Вы верите? Все вы? Те мужчины сегодня. Касается только мужчин. Мужчина, сидящий там за спиной у него, задается вопросами насчет всего этого. У вас артрит. Вы верите, что Бог исцелит это? Верите? Тогда можете получить это. О, вот это да! Женщины, вы, кажется, это прямо среди мужчин. Сегодня вечером просто занимается мужчинами. Чудесно, благодарение Богу. Вот еще один мужчина сидит вот здесь, с двойной грыжей. Вы верите, что Бог исцелит ту грыжу? Аминь. Можете получить это. У другого мужчины, второго за ним, также грыжа. Вы верите, сэр? Вы также можете получить это, если просто будете верить этому. Аминь. Аллилуйя. Вы верите Богу? Просто имейте веру. Не сомневайтесь. Для Бога не существует расстояний. Вы верите этому? Прямо вот здесь сидит мужчина. Я указываю своим пальцем прямо на него. Он носит очки, седоволосый. Он диабетик. Если он будет верить всем своим сердцем, Бог исцелит его. Его жена сидит там рядом с ним. Да, положите на нее свою руку. У нее болезнь толстой кишки. Положите свою руку на нее. И верьте всем своим сердцем. И вы оба сможете исцелиться. Вы верите? Ваша проблема — сгусток крови. Он у вас в левой руке. У вас был рак. Оперировали. Вас лечили какими-то лекарствами. Это лечение стало причиной того, что этот сгусток крови пришел сюда в серьезном состоянии. Вы верите, что Бог исцелит вас? Тогда, как вы верили, так пусть и будет вам. Во имя Господа Иисуса, да будет она исцелена. Выглядит как здоровая женщина, сильная. Вы верите, что Иисус Христос, Сын Бога, жив? Вы верите, что сегодня вечером Он здесь? Если у меня получится рассказать что-нибудь о вас, вы будете верить Ему всем своим сердцем? У вас близится операция. Это болезнь по-женски. Женская болезнь. Вам нужно ложиться на операцию. С вами есть кто-то такой, который действительно нуждается в операции тоже. Более молодой человек. Верно. Это совершенно верно. Затем у вас есть кто-то, за кого вы молитесь. Это ваш муж. Он не спасенный. И его здесь нет. Верьте всем своим сердцем, и он спасется. И вам не нужно будет ложиться на операцию. Теперь идите и верьте всем своим сердцем. Аминь. Аминь. Имейте веру в Бога. Я вижу, как вы ходите. Только Бог исцеляет рак. Но Бог же и знает, как это сделать. Вы верите, что Он сделает это для вас? Тогда, моя сестра, я возлагаю на вас свои руки во имя Иисуса Христа, ради вашего исцеления. Аминь. Теперь идите, не сомневайтесь, верьте всем своим сердцем. Подходите, сестра. Астматическое состояние, женская болезнь. Вы верите, что Бог исцелит вас? Во имя Иисуса Христа, идите и будьте исцелены. Ради славы Божьей. Аминь. Хорошо. Диабет. Вы верите, что Бог исцелит это? Излечит вас и сделает, и исцелит вас. Во имя Иисуса Христа, идите и будьте исцелены. Теперь, если вы верите Богу, возлагаю руки вот так. Это должно будет произойти. Да, сэр. Болезнь спины и болезнь желудка. Вы верите, что Бог соделает вас здоровым? Тогда идите во имя Иисуса Христа и станьте здоровым ради славы Божьей. Все верят? Здравствуйте, сэр. Конечно же, вы видите, что у вас болезнь железы, и из-за нее у вас болезнь сердца. Вы верите, что Бог исцелит ваше сердце и сделает вас здоровым? Идите во имя Иисуса Христа и будьте исцелены. Я хочу показать вам кое-что. Я сниму эти часы. Сниму их. Вы верите, что Бог может исцелить болезнь легких и соделать вас здоровой? Хорошо, конечно же. Он может. Вы видели, как это произошло? Хорошо. Благословит вас Господь. Идите и будьте исцелены. Во имя Иисуса Христа. Дайте мне сейчас свою руку. Я хочу, чтобы вы взглянули на мою руку. Обычно как рука у многих из людей, правильно? Я положил свою руку на это. Сейчас она меняется. Набухает. По ней двигаются бугорки. Язва желудка. Вы верите, что Бог сделает его здоровым? Вы принимаете сейчас свое исцеление? Господь Бог, во имя Иисуса Христа, исцели этого мужчину. Ради этой минуты, Господь, забери это у него, чтобы он мог видеть и знать, что это истина. Я, в Библии написано, именем моим будут изгонять бесов, те, кто верит. Господь, я верю, во имя Иисуса Христа, пусть этот бес уйдет из моего брата. Аминь. Дайте посмотреть на вашу руку опять. Так, кажется, будто бы уже не видно, не так ли? Вы исцелены. Идите, будьте здоровы. Астматическое состояние. Вы верите, что Бог исцелит это? Идите и дышите во имя Господа Иисуса Христа и исцелитесь. Аминь. Имейте веру. Бог исцеляет болезнь спины и дает человеку здоровье. Вы верите этому? Хорошо, двигайтесь дальше и говорите: «Благодарю тебя, Господь Иисус, и я буду исцелен». Просто не сомневайтесь. Всем своим сердцем. Аминь. Что если бы я сказал вам, что вы исцелились в кресле? Вы поверили бы этому? Хорошо, просто двигайтесь дальше, радуясь, говоря: «Благодарю тебя, Господь Иисус», и вы получите то, о чем вы попросили. Хорошо. Подходите, сэр. Вы верите? Я хочу показать вам. Так что это проявится на ваших руках. Скажите мне, взгляните на мою руку вот здесь. С ней все нормально. Видите здесь? Сейчас она меняется. Она разбухла. По ней двигаются белые штучки. Вы хотели бы съесть свой ужин и опять чувствовать себя хорошо? Вы верите, что сможете? Вы верите, что те вещи, которые вы видите, приходят от Бога? Взгляните сейчас на свою руку, на мою руку опять. Теперь этого там нет. В таком случае идите, ешьте. Это совершила ваша вера, брат. Давайте скажем хвала Господу. Каждый. Он остается тот же, вчера, сегодня. Вы верите, мы возложим руки на больных, они исцелятся. Конечно же, верите. Вы верите этому, сестра? Во имя Иисуса Христа, идите, будьте исцелены и обретите здоровье ради славы Божьей. Аминь. О Господь Бог, Творец небес и земли, из-за всего того, что происходит сегодня тут в этом здании, мы знаем, что Ты здесь. Пусть сила Божья соделает мою сестру здоровой для славы Твоей. Аминь. Подходите сейчас. Верьте. Вы верите всем своим сердцем. Тогда вам не придется быть калекой. Во имя Иисуса Христа, пусть она идет и будет исцелена ради славы Божьей. Аминь. Сейчас идите. Не сомневайтесь. Верьте всем своим сердцем. И сердце, и желудок. Желудок воздействует на сердце. Господь Иисус, соделай моего брата здоровым. Я молю во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот как мы делали это раньше, давно. Молились, вы знаете. Так вот, на самом деле, вам не из-за чего нервничать, не так ли? Ведь так, совершенно не из-за чего. Но вы все равно нервничаете, верно? У всех, кто там, почти у каждого из них то же самое. У них это есть. Позвольте, я покажу вам. Кто из присутствующих там нервничает? Поднимите свои руки. Поднимите свои руки. Как можно вызвать такую группу, видите? Не получилось бы сделать это. Но позвольте мне показать вам, что Бог есть Исцелитель, потому что я знаю, что вы будете исцелены. Понимаете? Честно говоря, это уже прошло. Вот сейчас. Верно. Аминь. Та тень ушла от нее. Прямо там. Идите. Радуйтесь и говорите: «Хвала Господу». Аминь. Разве вы не хотели бы опять дышать легко? И да, не чудесно ли это было бы? Вы верите, что Он сможет? Тогда продвигайтесь дальше и сделайте это. Во имя Иисуса Христа. Пусть это свершится. Аминь. Так вот, вы знаете, что вам или помогут, или вы умрете. Это убьет вас, если вам не будет оказана помощь. Бог находится здесь, чтобы помочь вам. Вы верите этому? Позвольте мне показать, какая это вредная штука. Дайте-ка мне сюда свою руку. Вы осведомлены об этом. Это рак. Вы были в курсе, что у вас рак? Вы будете верить всем своим сердцем вместе со мной? Этот человек должен будет умереть, если Бог не исцелит его. Это был рак. О Боже! Слово говорит, именем моим будут изгонять бесов. И если ты делал это для других, Господь Иисус, сделай это для этого человека здесь. Пусть сила всемогущего Бога сойдет на него и спасет ему жизнь ради славы Божьей во имя Иисуса Христа. Аминь. Идите и забудьте об этом. Просто скажите: «Благодарю тебя, Господь», и идите. И будьте исцелены ради славы Божьей. Так вот, вы действительно нуждаетесь в оперировании. Правильно, опухоли. Но Бог, способный удалить опухоль у моей жены, может удалить ее у вас. Вы верите этому? Вы верите, что эта история правдивая, которую я недавно рассказал? Вот моя рука, лежащая здесь на Библии, что это правда. Так вот, вы знаете, что Святой Дух здесь. Я не знаю вас. Я никогда вас не видел. И если я смогу рассказать вам, что у вас за проблема, нечто здесь должно будет сказать мне. Что ж, то же самое удалило опухоль у моей жены, понимаете? Теперь, вы верите, что если я просто помолюсь и возложу на вас руки, опухоль оставит вас? Вы будете верить всем своим сердцем? Хорошо, проходите сюда. Все вы, верьте сейчас вместе со мной. Господь Иисус, пусть Твоя благодать и милость прибудет на этой женщине. Когда я возлагаю на нее руки, и во свете Божьего Слова, пусть этой опухоли будет вынесен смертный приговор, и пусть женщина живет к славе Божьей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь благословит вас Бог. Идите, веря. Говорите, благодарю Тебя, Господь. И это все уйдет. Теперь сколько? Мы перебрали 3 минуты времени. Это произошло из-за меня. Не хватает 3 минут. Завтра вечером я уложусь, Карл. Сейчас, кто из вас любит Господа? Кто из вас верит, что эти люди исцелены? Завтра вечером, если Господня воля, я попытаюсь взять это немного по-другому и снова все показать вам, как это работает и как это действует. А сейчас благословит Господь каждого из вас. Есть ли здесь такие, кто убедился, что они грешники, и они желают служить Иисусу Христу как своей помощи, принять Иисуса своим Спасителем? Вы хотели бы сейчас подняться здесь и позволить нам помолиться вместе с вами? Мы будем рады сделать это. Приглашение действительно, и мы используем эти служения для исцеления, божественного исцеления. Но это не только для исцеления. Мы молимся за больных, и мы также больные грехом люди. Вот что первое. Мы хотим, чтобы вы пришли. И подойдите сюда, всего на минутку, побудьте с нами в молитве. Мы были бы рады помолиться вместе с вами, сделать все, что мы сможем, чтобы помочь вам. Вы сделаете это? Найдется ли в этом здании грешник, который хотел бы занять сегодня вечером ту позицию, сказать: «Я приду и приму Иисуса Христа своим личным спасителем. Я хочу сегодня спастись». Благословит вас Бог. Вот подходит мужчина. Благословит вас Бог. Есть ли еще? Будет ли кто еще? Вот как я хотел бы, чтобы люди приходили. Выйдите открыто и скажите: «Я не прав. Я хочу быть правым». И мой брат, сестра, перед этими 500 или 600 людей, или же сколько здесь есть, я не знаю. Но эти люди, стоящие здесь, знают, что это истина. Ни разу Господь не позволил мне сказать ничего ошибочного в этом пророчестве. Кто из вас скажет верно? Поднимите свои руки во свидетельство. Видите? Оно всегда правильное. Он спасет вас, если вы просто придете с простой верой и поверите этому. Он знает тайну сердца. Зачем я именно в этот раз сделал этот призыв? Казалось, это здание гудит на меня, потому что нечто сказало: «Сделай призыв». Откуда мне знать? Вдруг это последняя возможность для этих людей? Возможно, здесь есть другие. Если есть, вы придете, пока мы склоним свои головы? Проходите, сэр. Благословит вас Бог. Это хорошо. Господь, исцели его. Соделай его здоровым. И соверши это для него. Проходите. Кто-нибудь еще? 3. Устами 3 свидетелей. Пусть это подтвердится. Теперь, братья, когда вы там стоите, вы делаете самое доблестное дело. Люди, которые больны, они сделают все, что угодно, чтобы выздороветь. Но когда человек осознает, что он болен грехом, это более серьезная болезнь. Эти люди пришли сегодня вечером сюда. Я знаю, что там была пара раков, которые ушли, пока мы стояли здесь. Это правда. Я видел, как тени уходили. И я не фанатик. Я знаю, что это правда. Многие люди исцелились. Но, наверное, может быть, когда-нибудь, если они проживут достаточно долго, они опять заболеют. У них может быть пневмония. Нечто должно будет убрать их из жизни. Смерть должна будет сделать это. Теперь, но что вы делаете сейчас? Вы собираетесь принять вечную жизнь. Смотрите, что сказал Иисус. «Слушающий слова мои». «Слушающий» означает «понимать». Видите? «Слушающий слова мои и верующий в того, кто послал меня, имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но перешел от смерти в жизнь». Вы совершаете замечательнейшее дело из всего, что вы делали когда-либо. Я попрошу собрание подняться во знаменование этого, пока мы будем молиться. Кто-нибудь из служителей, кто желал бы подойти и возложить вместе со мной руки на этих людей? И буду рад, что вы сделаете это, если вы сделаете это. Проходите сюда и возлагайте на них руки. Все пребывайте в почтении. Небесный Отец, в Твоем божественном присутствии, не под эмоциями, но под водительством Святого Духа, в этот час божественного исцеления, когда они видели, как Иисус совершает эти же вещи 2000 лет назад, сегодня, и они видят, как Он совершает это сегодня. Сказано, «многие уверовали в Него по Его делам». Сегодня вечером многие уверуют в Него по Его делам. Вот стоят три драгоценные души, трое мужчин. По-видимому, Господь, обычно это женщины, но сегодня были мужчины, от начала до конца. И мы молим, Небесный Отец, чтобы Ты принял их признание, поскольку они признают, что они были неправы, и они желают иметь жизнь, и иметь ее с избытком, через Иисуса Христа. Удали каждое темное пятно греха. Услышь меня, Господь, когда я молюсь. Я предаю их в Твои руки. И властью Твоего Слова, сказавшего это, приходящего ко Мне, я не изгоню вон. Тогда Ты должен принять их, Господь, ибо они пришли, и в Твоем Слове сказано, что Ты не изгонишь их. И они пришли, веря, что Ты простишь их. И начиная с этого вечера, они будут служить Тебе весь остаток своих дней, отделяясь от греха. Я молю, Небесный Отец, чтобы Ты излил на них Духа Святого, чтобы Ты наполнил их Твоей божественной силой, чтобы они не только были христианами, но орудиями служения, наполненными Святым Духом, чтобы они могли помогать нести послание другим. Господь Иисус, я предаю их сейчас Тебе на основании Твоего Слова, которое обещало, что они будут прощены. «Последний день я воскрешу его», — сказал Ты. «И я знаю, что Твои слова истинны. Мы как раз говорили о них. Это всегда исполнится. И Слово пришло сегодня к этим мужчинам, и они пришли следовать Слову. И я знаю, что здесь, на этом перекрестке прощения, что Ты совершишь это, ибо Твои слова не могут сказать неправду. Во имя Иисуса». Сейчас, со склоненными головами, к вам, братья мои, которые стоят здесь сегодня вечером, вы сделали единственное, что вы могли сделать. Когда вы убедились в том, что вы неправы, вы тогда были обличены в грехе, в том, что вы сделали неправильно. Есть только один путь прощения, и это через крест. И вы сегодня вечером вышли сюда, перед всеми этими людьми, чтобы принять Его своим Спасителем, чтобы убедились, что вы неправы, осознали, убедились, что Он прав, осознали, что вы неправы. И Он умер за грешников. Вот ради чего Он приходил на землю. Умереть за грешников, попросив вас только об одном — добровольно принять то, ради чего Он умер за вас. Вы сделаете это, вы примете Его своим Спасителем, оставить свои грехи за спиной и принять Его прямо сейчас своим личным Спасителем. Если вы примете, просто поднимите свою правую руку к Нему. «Я приму». Благословит вас Бог. Это означает, что все кончилось. Если вы верите, что я Божий слуга, в таком случае это согласно Его Слову. Ваши грехи позади. Они исчезли. Они находятся в море забвения. Он никогда больше не вспомнит их. Сегодня вечером вы стали новыми творениями в Нем. Теперь пусть эти братья здесь подойдут и возложат на вас руки. И кто-нибудь из вас, служители, кто стоит здесь рядом, подходите, возлагайте на них руки также. И давайте благословим их, чтобы они приняли Духа Святого. Подходите поближе. Небесный Отец, наполни этого хорошего брата, наполни этого брата моего крещением Духом Святым, наполни этого брата моего, Господь, сегодня Духом Святым. Даруй это во имя Иисуса Христа, когда я предаю их Тебе, как Твоих слуг. Аминь. Теперь вы можете поднять свои головы. Эти мужчины приняли Христа своим Спасителем. Прошлые грехи прощены. Это Слово Господне. Кто из вас знает, что это истина? Сейчас, друзья, я хочу, чтобы вы повернулись лицом к собранию. Итак, он говорит, «Если ты постыдишься меня перед людьми, я постыжусь тебя перед Отцом. Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим и святыми ангелами». Поднимите свои руки, что вы признаете, что Иисус Христос – ваш Спаситель. Вы сейчас принимаете Его своим Спасителем. Вы, братья, здесь. Поднимите, кто только что подходил к алтарю. Поднимите свои руки, чтобы собравшиеся видели. «Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим и святыми ангелами». Сейчас, когда мы склоним свои головы на расхождение, я хочу, чтобы каждый из вас, те, кто может, подошел сюда и поприветствовался с этими братьями, и пригласите их в свою церковь, кто-нибудь из вас, пасторов, чтобы вам отсюда пойти дальше вместе с ними, принять крещение Духом Святым. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог исцелит вас. Пусть Бог даст вам благодать, изобилие. Вот моя искренняя молитва. Давайте сейчас склоним свои головы. Пока, я думаю, брат Роуз подойдет для молитвы на расхождение. Хорошо, брат Роуз.